не сгорели.
Простите, придется повторить. Григорий, алкоголик, единственный мужской член женской группы. Простите, потянуло куда-то не туда. Значит, мы на 94-й странице работаем с другими, второй абзац сверху. Не старайтесь уйти от ответственности, но уж если вы берете ее на себя, будьте уверены, что вы поступаете правильно. Критически важная фраза. Помощь другим – основа нашего выздоровления. Не шаги, небольшая книга. Помощь другим. Правда, тут есть еще одна тема. На одной основе не проживешь. Основы самой по себе недостаточно. Это все равно, что построить фундамент для дома, а дом не строить.
Или каркас.
Но фундамент-то нужен. Mm-hmm. Это фундамент нашей трезвости.
Помощь, да?
Недостаточно лишь изредка совершать какой-либо добрый поступок. Вы должны быть добрым самаритянином каждый день, если возникает такая необходимость. Это может означать для вас бессонные ночи, отказ от удовольствий, помехи в вашей работе. Возможно, вам придется давать кому-то деньги и терпеть присутствие в доме постороннего человека. Давать советы обезумевшим родственникам и женам. Без конца ходить в полицию, в суд, в больницу, в тюрьму. Психологические и наркологические лечебницы. В любое время дня и ночи у вас будет звонить телефон. Ваша жена будет жаловаться, что вы мало уделяете ей внимания. Пьяница может сломать мебель в вашей квартире или прожечь матрас. Вам придется с ним драться, если он станет буйным. Вам придется вызывать врача и, в соответствии с его указаниями давать успокоительные лекарства вашему протеже. В другой раз вам придется посылать за полицией или вызывать скорую помощь. Время от времени вы будете сталкиваться со всем этим. Мы редко позволяем алкоголикам жить у нас в домах долгое время. Это плохо для них самих, а иногда создает серьезные проблемы в семье хозяина. Если алкоголик не хочет следовать программе, не нужно порывать связи с его семьей. Продолжайте поддерживать дружеские отношения. Предложите членам семьи духовный путь жизни. Если они примут ваши принципы, шансы на выздоровление главы семьи повысятся. Даже если он будет продолжать пить, жизнь семьи станет более сносной. Это такое маленький намек на Аланон. Алкоголики, способные самостоятельно бросить пить и готовые сделать это, не нуждаются в благотворительности в общепринятом смысле слова. Люди, которые клянчат деньги и просятся на ночлег, даже не начав бороться с алкоголем, находятся на неверном пути. Однако мы изо всех сил пытаемся помочь во всем этом, если уверены, что человек принял решение бросить пить. То есть это зависит от нас. Зависит от нас суметь определить, действительно ли человек принял это решение. Может показаться, что мы непоследовательны, но это не так. Дело не в том, чтобы оказывать или не оказывать помощь кому-то. Основной вопрос – когда и как оказывать помощь? Именно это часто определяет успех или неудачу в работе с алкоголиками. Как только мы встаем на путь оказания услуг, алкоголики немедленно начинают полагаться на нас, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Они требуют то одного, то другого, заявляя, что не могут справиться с алкоголем, пока им не помогут наладить их материальную жизнь. Чепуха! Следующее, важное. Многие из нас на своей шкуре познали одну простую истину. Есть у вас работа или нет ее? Есть жена или нет? Мы продолжаем пить, пока в первую очередь полагаемся на людей, а не на Бога. Необходимо, чтобы в сознание алкоголика врезалась мысль, что он может излечиться вне зависимости от того, что сделают другие. Единственное условие – припоручить себя Богу и руководствуясь нравственностью, провести большую чистку в своем хозяйстве. Теперь относительно домашних проблем. Алкоголику могут грозить суд, развод, уход жены из дома или просто сохраняющиеся натянутые отношения. Когда наш подопечный компенсировал как мог ущерб, нанесенный его поведением своей семье, и подробно объяснил своим домашним новые принципы, которыми он собирается руководствоваться в будущем, он должен начать воплощать эти принципы в своем поведении дома. Конечно, если у него есть дом. Хотя его семья может быть виновата перед ним, он не должен обращать на это внимание. Обратите внимание, та же самая структура, что была у нас в четвертой колонке, четвертого шага, та же самая структура, с которой мы идем делать девятый шаг. Он должен продемонстрировать свой духовный рост. Споров и обвинений нужно избегать как чумы. Подчеркните, пожалуйста, это. Ох, я люблю поспорить. Во многих семьях это нелегко сделать, но это необходимо для достижения положительных результатов. Спокойные и ровные отношения в течение нескольких месяцев оказывают огромное влияние на атмосферу в семье. Люди с серьезно отличающимися характерами обнаруживают, что у них есть основа для взаимопонимания. Постепенно все члены семьи осознают и признают свои недостатки. Создается основа для их обсуждения в обстановке дружелюбия и взаимопомощи. Увидев ощутимые результаты, семья, скорее всего, не захочет свернуть с этого пути. Со временем многие проблемы взаимного общения уйдут сами собой при условии, что алкоголик продолжает соблюдать трезвость, проявляя внимание и готовность помочь, независимо от того, что говорит или делает кто-либо из членов семьи. Наша сторона улицы всегда. Мы настолько привыкли, я говорю мы, потому что я не знаю алкоголиков, которые делали по-другому, тыкать пальцами во всех остальных, кроме себя самого. Конечно, мы не всегда бываем на уровне этих требований. А, правда. Но нужно немедленно, подчеркните, пожалуйста, это слово. Попытаться исправить содеянное зло, иначе расплата за это будет запой. Немедленно. Если супруги не живут вместе или развелись, не следует торопиться с восстановлением семьи. Мужчина должен быть уверен в своем излечении. Женщина должна понять и принять новый образ жизни своего мужа. Если их отношения возобновятся, они должны строиться на новой основе, так как прежняя оказалась непрочной. Это означает совершенно новые отношения, новый дух в общении. Иногда в обоюдных интересах лучше жить врозь. Совершенно ясно, что никаких строгих правил здесь быть не может. Все мы разные, и ко всем нам требуется разный подход. Я всегда, как я уже говорил, завидовал тем, кто многогранен в этом плане. Может быть, когда-нибудь и я научусь. Алкоголик должен день за днем продолжать выполнять свою программу. Когда совместная жизнь станет возможной, обе стороны поймут это. Алкоголики не должны думать, что они не смогут выздороветь, если не воссоединятся с семьей. Это не так. В ряде случаев жена по той или иной причине никогда не сможет вернуться к мужу. Напомните вашему другу, что его выздоровление не зависит от людей. Оно зависит только от его взаимоотношений с Богом. Подчеркните, пожалуйста, вот эти два предложения. Критически важно. Мы были свидетелями выздоровления людей, которые так никогда и не воссоединились со своими семьями. Видели мы и таких, которые слишком быстро воссоединились с семьей и начали снова пить. Вы должны вместе с вашим подопечным день за днем двигаться по пути духовного прогресса. Если вы будете настойчивы, начнут происходить замечательные вещи. Оглядываясь назад, мы понимаем, что все случившееся с нами после того, как мы отдали себя в руки Бога, намного превзошло наши планы и ожидания. Следуйте велениям высшей силы, и со временем вы будете жить в новом, замечательном мире, каким бы ни были ваши теперешние обстоятельства. Посмотрите, какие обещания. Помогая алкоголику и его семье, вы ни в коем случае не должны принимать участие в их ссорах. Этим вы можете лишить себя возможности помогать этим людям в дальнейшем. Но напоминайте семье, что ваш подопечный очень болен, и что к нему следует относиться как к больному человеку. Предупредите их, что не нужно вызывать у больного злобу или ревность. Объясните, что недостатки его характера не исчезнут за день. Покажите им, что он должен встать на путь духовного развития. Попросите их быть терпеливыми и помнить о том, как важно для него быть трезвым. Если вам удалось решить ваши собственные домашние проблемы, расскажите семье вашего подопечного, как вам удалось это сделать. Таким образом, не занимаясь критикой, вы сможете направить его на правильный путь. Да и рассказав о том, как вы с женой, преодолев все трудности, обрели новое понимание, стоит больше, чем любая критика. Если мы духовно выздоровели, мы сможем делать все то, что не рекомендуется делать алкоголикам. Принято считать, что нам нельзя появляться там, где потребляют алкоголь, что мы не должны держать его у себя дома, что мы должны избегать пьющих друзей, что нельзя смотреть фильмы, в которых показывают сцены с выпивкой, что мы не должны заходить в бары, что наши друзья должны прятать бутылки, когда мы приходим к ним в дом, что мы не должны думать об алкоголе и нам не следует напоминать о нем. Наш опыт показывает, что это не так. Ежедневно мы сталкиваемся со всеми этими ситуациями, которые мы якобы должны избегать. Алкоголик, который не может иметь дело со всем этим, все еще не избавился от того образа мышления, который сопутствует алкоголизму. Его духовный статус еще не закрепился. Ибо выходит, что его единственный шанс стать трезвым – это жить где-нибудь в Гренландии. Но ведь даже там может появиться эскимос с бутылкой виски, который все погубит. Поговорите с любой женщиной, которая посылала своего мужа в отдаленные места, надеясь, что там ему удалось избежать алкогольных проблем. С нашей точки зрения, и вот это вот важно, любая схема борьбы с алкоголизмом, основанная на том, чтобы оградить алкоголика от соблазнов, обречена на неудачу. Если алкоголик старается спрятаться от алкоголя, ему, возможно, это удастся на время, но обычно это кончается сильнейшим запоем. Мы испробовали все эти методы. Попытки совершить невозможное всегда оканчивались неудачей. Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы избегать тех мест, где выпивают, если у нас есть основания находиться там. Это включает бары, ночные клубы, танцы, приемы, свадьбы и даже обычные кутежи. Человеку, имеющему дело с алкоголиками, это может показаться искушением судьбы. Но это не так. Не забывайте, что мы вырабатываем одно важное ограничение. Всякий раз спрашивайте себя, есть ли у меня какие-либо общественные, деловые или личные причины, чтобы идти куда-то, где будут пить другие. Или я хочу урвать немного запретного удовольствия в атмосфере этих мест. Если у вас есть причины, то вам нечего бояться. Можете пойти, можете остаться. Делайте то, что считаете правильным. Но нужно быть уверенным в том, что вы стоите на прочном духовном основании и что вы правильно осознаете свои мотивы. Не думайте о том, что вы извлечете из ситуации, думайте о том, что вы привнесете в нее. Это уже который раз нам говорят об этом. Но если у вас нет уверенности в себе, то вам лучше потратить это время на работу с другим алкоголиком. Зачем сидеть с вытянутым лицом там, где пьют, и вздыхать о старых добрых временах? Если вы присутствуете на каком-то радостном событии, попытайтесь нести окружающим радость. Если это деловое свидание, энергично занимайтесь своим делом. Если вы в компании с человеком, который хочет закусить в баре, идите с ним в бар. Пусть ваши друзья знают, что они не должны менять своих повседневных привычек из-за вас. Как-нибудь при случае объясните им, почему вы не можете пить. Если вы объясните все как следует, лишь немногие впоследствии предложат вам выпить. Пока вы пили, вы все больше и больше уходили от обычной жизни. Теперь вы возвращаетесь к нормальной жизни, поэтому не нужно избегать общения с людьми только потому, что они употребляют спиртные напитки. Следующая фраза, критически важная. Ваше место теперь там, где вы можете принести наибольшую пользу другим. Поэтому идите туда, где вы нужны. Если для этого вам придется посещать самые злачные места, не бойтесь этого. Руководствуясь таким побуждением, живите в самой гуще жизни, и Бог убережет вас от бед и несчастий. Многие из нас держат спиртные напитки дома. Нам они нужны, чтобы помочь новичкам пережить тяжелый период похмелья. Некоторые из нас угощают друзей, если они не алкоголики. Другие считают, что мы никому не должны предлагать алкоголь. Мы никогда не спорим по этим вопросам. Мы считаем, что каждая семья, исходя из обстоятельств, должна решать эти вопросы сама. Мы стремимся никогда не выказывать нетерпимости или ненависти к потреблению алкоголя как таковому. Опыт показывает, что такое отношение никому не помогает. Каждый алкоголик, к которому мы обращаемся, ожидает найти в нас именно такое отношение и испытывает огромное облегчение, когда видит, что мы не требуем введения сухого закона. Нетерпимость может только оттолкнуть алкоголика, в чьей жизни мы могли бы спасти, если бы не проявили такой глупости. Не стоит также проповедовать даже умеренное потребление алкоголя, потому что ни один пьющий не хочет слышать о выпивке от тех, кто ненавидит алкоголь. Мы надеемся, что когда-нибудь анонимные алкоголики помогут людям осознать серьезность проблемы алкоголизма. Но мы принесем мало пользы, если будем высказывать ожесточение или враждебность. Пьющие не захотят даже слушать нас. И вот это повторение той фразы, которая уже не раз фигурировала в книге. В конце концов, мы сами создали свои проблемы. Это была шикарная новость, между прочим. Бутылка была всего лишь их симптомом. К тому же мы прекратили бороться с кем-либо или с чем-либо. Мы должны вести себя именно так. О 12-м шаге я вам могу сказать только следующее. Мы вот, если вы помните, мы скакнули сразу на 10-ку и 11-й. Ну, не сразу, но почти сразу. И многие удивились. Так вот, 12-й – это шаг, который я начинаю обговаривать с новичками. И, в общем-то, все, с кем я встречался, делают то же самое. Фактически, с самого начала. С самого начала 12-й шаг упоминается в книге. И он постоянно упоминается через всю книгу. Новичок, если у него на один день больше трезвости, чем у следующего, протяни руку. Познакомься, спроси, как ты можешь быть полезен. Начни интересоваться другими, вылезай из своей головы. Это все так или иначе становится неотъемлемой частью 12-го шага. Хождение у вас в нарколожку, ну, у нас есть, у нас по госпиталям, у нас бомжатники, у нас есть специальные места, где люди живут, там, после тюрем, или бездомные, где, в общем-то, жизни дана определенная структура. Мужчины живут отдельно, женщины отдельно, у них там подъем в определенное время, они ложатся спать в определенное время. Я хожу в 2 таких в неделю в Штатах. Это стандартно. Мы обычно там спикерим. Другое дело, что, например, здесь, к сожалению, это еще не поставлено на государственный уровень. Меня записывают, ну что ж, так оно и есть. Потому что, например, насколько я знаю, я бывал здесь пару раз в нарколожках, те, кто там лежат, им не обязательно присутствовать. В Штатах сгоняют всех. Обязательно. Обязательно. Разве что вот ты только что пришел, и тебя колбасит по полной. Это единственное, когда тебя отпустят. В противном случае, 3 собрания в день. Утром, днем и вечером. Как отче наш. Всегда. И гонят в ЭА и НА. ЭА и НА. Стабильно. Вот. И я должен ходить. Например, я хожу в бомжатник, потому что я сам из бомжатника. Причем для меня бомжатник это был, в общем-то, на ступеньку выше, чем то, что было в начале. Поэтому я хожу туда. Мне нужно видеть этих людей, мне нужно слышать их. Я понимаю, что нельзя передавать, и многократно об этом говоришь. Вы не можете передать то, чего у вас нет. Но вы однозначно знаете, где это дают, и вы можете отвезти туда людей. Вы можете быть полезными. Поэтому чем раньше вы начнете эту тему, тем лучше. Я вам даже больше скажу. Расскажу вам такую вещь. Боб Дэррелл, человек, который очень повлиял на мою трезвость, приятель моего спонсора близкий и, в общем-то, один из лучших спикеров, пожалуй, в АА, как-то сказал такую вещь. Я, в принципе, с ним согласен. Не очень хочется пробовать, но я с ним согласен. Он сказал, что реально, если вы пойдете интенсивно, как написано в книге, работать с другими алкоголиками, даже не сделав шаги, вы, скорее всего, останетесь трезвыми. Другое дело, говорит, что мало кто захочет быть рядом с вами, потому что, говорит, особого счастья вы, так сказать, испытывать сами не будете и другим его давать не будете. Но вы сможете остаться трезвым. Вот насколько волшебным является это. Помните, Билл еще не успел даже пойти, не было еще речи ни о каких шагах, ни о каких возмещениях ущерба. Билл бегал по алкашам. И 6 месяцев он умудрился оставаться трезвым до тех пор, пока не нашел доктора Боба. Просто потому, что он бегал, работал с другими алкоголиками. Интенсивно, вот ключевое слово. Это не просто так. Тут словечком перекинулся, там. Интенсивно. Поэтому 12-й шаг, вот 10-й, 11-й, 12-й я запускаю людей практически сразу. Чем раньше, тем лучше. потому что это там, где мы живем. Это не значит, что мы не возвращаемся к другим шагам. Это не значит, что мы ими не пользуемся. Но 10, 11, 12 – это вообще ежедневная тема. Это постоянно. Вот, пожалуй, и все на данный момент по 12 шагу. А теперь, дамы, только для вас. Потому что я помню насчет этой главы. Здесь она обращение к женам, а вообще к женам. Я тогда сидел со своим спонсором, и рядом с ним сидел его приятель Лэри. Я говорю, а мне-то зачем это читать? Тот взял книгу, закрыл ее, хлопнул мне по башке и говорит, им жить с нами приходится, дурик. Вот, так что давайте ознакомимся. А глава того стоит. Остальные главы здесь, чтобы вы знали, информативные. Можно, разумеется. Она изначально, кстати, об этой главе немножечко. Немножечко об этой главе. Тогда женщин в ней было очень мало. Значит, человек по имени Джо Уорс, есть черновые записи, он привнес много. Билл писал главу. Билл все это, в общем-то, это все проходило через Билла. Джо Уорс привнес много, есть много-много-много бесед в ней ведется. Нет никакой официальной документации о том, что Энн Смит, жена доктора Боба, привнесла очень много идей в это. А вот кто был злой до конца дней ее? Фактически она его не простила за это. Это Лоис. Лоис была злая на Билла, потому что он никогда не позвал ее по поводу этой главы. Вообще ни разу. Вот она до конца своих дней. Есть одни из последних ее интервью, где она говорит об этом. Что она много-много лет просила. То есть, конечно, утихла, так сказать, эта обида. Но эта обида никогда не прошла у нее. Она была очень обижена на Билла за то, что он не позвал ее принять участие в написании этой главы. Вот такой вам маленький исторический фактор. Итак, что следует помнить, что женщин тогда было очень-очень мало в ее.
А что сказал Билл по этому поводу?
А Билл ничего уже не сказал по этому поводу. Билл уже умер к тому времени.
А он же ей из первых книг там подарил книгу за то, вот, сам первую красную, да? Тоже там есть какая-то история, да?
Да, истории, связанных с Аевскими делами, полным-полно. Давайте историю ей оставим на другое время. Я вам просто тут это заговорился. Итак, наша книга рассказывала почти исключительно о мужчинах. Но ведь сказанное нами в равном мере относится к женщинам. Мы все больше распространяем нашу деятельность на пьющих женщин. Есть все основания утверждать, что пьющие женщины восстанавливают свое здоровье так же, как и мужчины, если они следуют нашим советам. Но судьба каждого алкоголика связана с судьбами его близких. Жены, которая дрожит от страха в ожидании следующего дебоша. Отца и матери, которые видят гибель сына. Крушение его жизни. Значит, следует помнить, что, как это ни прискорбно, болезнь наша, ибо она на большей, чем генетическом уровне, заразная. Люди, которые живут с нами, заболевают. Я ответственен за то, во что я превратил свою мать. И мне эту ответственность нести до конца дней моих. Среди нас есть женщины, родственники и друзья. Дальше. Здесь написано «справившиеся с главной проблемой». У Билла же написано, чья проблема была решена, потому что сами никто не справлялся. Тут без Бога не обошлось, видите. Чья проблема была решена. Есть и такие, которые еще не нашли счастливого решения своих трудностей. Мы хотим, чтобы жены анонимных алкоголиков обратились к женам тех, кто злоупотреблял алкоголем. Вот вам сразу же, помогать другим. Тот же принцип, что взяли из ЭА и притащили в Аланон. То, что они расскажут, довольно типично для всех связанных родственными узами с алкоголиками. Будучи женами алкоголиков, мы, как никто другой, прекрасно понимаем все ваши проблемы. Мы хотим проанализировать ошибки в нашем собственном прошлом поведении. Мы хотим, чтобы у вас осталось впечатление, что никакая ситуация не является неразрешимой, и никакое горе нельзя считать непреодолимым. Конечно, мы шли по трудной дороге. Нам пришлось иметь дело с оскорбленной гордостью, разочарованием, жалобами на судьбу, отсутствием взаимопонимания и страхом. Это печальные спутники жизни. Мы то сочувствовали своим мужьям, то испытывали к ним злобу. Некоторые из нас впадали то в одну, то в другую крайность, надеясь все же, что в один прекрасный день наши любимые снова станут прежними. нередко ставили нас в затруднительное положение нашей верности, стремления к тому, чтобы наши мужья могли жить с высоко поднятой головой и быть как другие мужчины. Мы были бескорыстными и жертвовали собой. Мы без конца лгали, чтобы сохранить нашу гордость и поддержать репутацию наших мужей. Мы молились Богу, мы просили, мы были терпеливыми, мы яростно размахивали кулаками, убегали из дома, устраивали истерики, приходили в ужас, искали сочувствия, заводили романы с другими мужчинами. Наши дома превращались по вечерам в поле битвы. Утром мы целовались и мирились. Наши друзья советовали нам бросить наших мужей, и мы бросали их навсегда и снова возвращались к ним ненадолго, и снова надеялись, всегда надеялись. Наши мужья торжественно клялись, что они никогда больше не прикоснутся к алкоголю, и мы верили им, когда им уже никто не верил. А через несколько дней, недель или месяцев все повторялось снова. Мы редко принимали друзей в доме, так как никогда не знали, в какое время и в каком виде появится хозяин дома. Мы почти ни с кем не виделись. Мы становились затворниками. Если нас приглашали куда-нибудь, наши мужья украдкой напивались так, что мы не получали никакого удовольствия от визита. Если же они не пили вообще, то жалость к себе делала их невыносимыми. Финансовое положение семьи постоянно внушало тревогу. Работы или не было совсем, или грозило увольнение. Бронированная машина не привозила на дом конверт с зарплатой. Счет в банке таял, как снег в июне. Иногда появлялись другие женщины. Как же ранило душу, когда мы узнавали об этом. Как горько слышать, что другие женщины понимают наших мужей лучше, чем мы. Вереница кредиторов, шерифов, раздраженных водителей такси, полицейских, собутыльников, приятелей и даже женщин, которых они иногда приводили домой. При этом наши мужья считали, что мы такие негостеприимные. Зануда, сварливая баба, только скуку нагоняешь, говорили они. На следующий день они приходили в себя, и мы прощали их и старались все забыть. Мы пытались сохранить в наших детях любовь к отцу. Мы говорили малышам, что папа болен, и это было гораздо ближе к правде, чем мы предполагали. Они поднимали руку на детей, выбивали дверные косяки, били фарфоровые украшения, хранимые как память, ломали в клавиши фортепиано. В разгар всех этих безобразий они угрожали, что навсегда уйдут к другой женщине. В отчаянии мы пытались напиться сами, чтобы положить конец всей этой выпивке. Результаты были неожиданными. Похоже было, что нашим мужьям это нравится. На этом этапе некоторые из нас разводились и переезжали с детьми к родителям. Потом нас сурово критиковали родители мужа за непостоянство. Но обычно мы не уходили. Мы оставались, несмотря ни на что. Мы, наконец, сами находили работу, так как нашим семьям грозила нужда. Мы обращались к врачам, потому что запои становились все чаще. Нас пугали и приводили в смятение тревожные физические и умственные симптомы все усиливающегося раскаяния, депрессии и чувства неполноценности, которые завладевали нашими любимыми. Как животные в упряжи, мы терпеливо с огромными усилиями карабкались и падали в полном изнеможении после каждой очередной попытки добраться до участка сухой земли. Большинство из нас дошло до последнего предела, где уже начинаются лечебные санатории, больницы и тюрьмы. Некоторые из нас стали слышать исступленные крики в бреду и узнали, что такое безумие. Часто совсем рядом подстерегала смерть. Хорошая жизнь вообще, да?
Веселенькая.
Трудно было не ошибиться в таких условиях. Некоторые ошибки были связаны с тем, что мы ничего не знали об алкоголизме. Иногда мы смутно осознавали, что имеем дело с больным человеком. Важная фраза. Если бы мы до конца понимали природу заболевания, мы, возможно, вели бы себя иначе. Как может человек, который любит свою жену и детей, вести себя так эгоистично, так бессердечно, так жестоко? В таком человеке не может быть любви, думали мы. В то время, когда мы убеждали себя, что они бессердечны, наши мужья удивляли нас, принимая решение начать новую жизнь и относясь к нам с повышенным вниманием. Они обретали свои прежние привлекательные качества, а потом все вновь разбивалось вдребезги. Если мы спрашивали, почему их снова потянуло к выпивке, они находили какое-либо глупое оправдание или вообще не отвечали. Это было так больно и так непостижимо. Как могли мы так жестоко ошибаться в выборе мужчин, за которых мы вышли замуж? Когда они пили, они становились совершенно чужими. Иногда с ними так трудно было установить контакт, что они казались отгороженными стеной. Даже если они не любили свои семьи, как они могли быть так, до такой степени не видеть, что происходит с ними? Куда девалась их собственная способность рассуждать, их здравый смысл, их сила воли? Почему они не понимали, что алкоголь разрушает их? Почему, когда мы говорили им об опасности, они соглашались, а сразу же после этого шли и напивались снова? Такие вопросы задает себе каждая женщина, муж которой пьет. Мы надеемся, что эта книга ответит на некоторые из них. Возможно, ваш муж живет в этом страшном мире алкоголизма, где все искажено и преувеличено. Вы видите, что лучшей частью своей души он любит вас. Конечно, существует такое понятие, как несовместимость. Но почти всегда это только кажется, что алкоголик не любит других и не считается ни с кем. Это объясняется тем, что он болен и исковеркан алкоголем, поэтому он говорит и делает чудовищные вещи. Сейчас в большинстве своем наши мужчины стали лучше, чем когда-либо раньше, как мужья и отцы. Постарайтесь не осуждать вашего мужа-алкоголика, чтобы он не делал и не говорил. Он всего лишь больной и неразумный человек. Относитесь к нему так, как если бы он был болен воспалением легких. Когда он сильно раздражает вас, помните, что он очень болен. Существует важное исключение из всего сказанного выше. Мы понимаем, что есть люди с дурными наклонностями, в отношении которых никакое терпение не поможет. Алкоголик с таким складом характера будет орудовать содержанием этой главы, как дубиной, занесенной над вашей головой. Не позволяйте ему этого. Если вы убеждены, что он относится к этому типу людей, вам лучше расстаться с ним. Неужели вы должны позволять ему разрушать вашу жизнь и жизнь ваших детей? Ведь у него есть путь исцеления от алкоголизма, если он захочет сделать все, что требуется для этого. Проблема, с которой вы пытаетесь справиться, обычно близка к одной из четырех описанных ниже. А вот вам четыре категории алкоголиков. Это взгляд через женскую призму. Первая категория. Ваш муж, возможно, не алкоголик. Просто он употребляет большие дозы алкоголя. Иногда он пьет постоянно, иногда сильно напивается только по праздникам. Возможно, он тратит слишком много денег на спиртное. Возможно, выпивка действует на его здоровье и психику, но он сам не замечает этого. Иногда его поведение создает чувство неловкости у близких и друзей. Он уверен, что может контролировать свое потребление спиртного, что выпивка не причиняет ему никакого вреда, что его работа не позволяет ему обходиться без спиртного. Если вы назовете такого человека алкоголиком, он будет оскорблен. Мир полон таких людей. Некоторые из них со временем начинают пить умереннее или прекращают совсем. Другие продолжают пить. Многие из этих последних через непродолжительное время станут настоящими алкоголиками. Вторая категория. Ваш муж не может контролировать потребление спиртного. Он не может заставить себя бросить пить, даже когда хочет этого. Иногда он полностью теряет контроль над собой во время запоев. Он соглашается с тем, что положение именно таково, но убежден, что сможет исправиться. Он уже пробовал с вашей помощью и без бросить пить совсем или пить более умеренно. Возможно, он начал терять друзей. Выпивка начинает сказываться на его делах временами. Это беспокоит его, и он начинает понимать, что не может пить так, как пьют другие люди. Он иногда пьет по утрам или в течение дня, чтобы успокоить нервы. После серьезных запоев он испытывает раскаяние и хочет бросить пить. Но стоит пройти времени, и он снова начинает думать, что в следующий раз он сможет остановиться, выпив свою норму. А, норму-то мы знаем, да кто ж ее выпьет? Мы считаем, что этот человек находится в опасности. У него налицо признаки настоящего алкоголика. Возможно, пока он еще в состоянии нормально работать. В его случае еще не все потеряно. В своем кругу мы говорим о таких. Он хочет захотеть бросить пить. Очаровательно. Третья категория. Этот муж зашел гораздо дольше, чем муж, описанный в категории 2. Хотя когда-то он был таким же, сейчас он в заметно худшем положении. От него отвернулись друзья, его дом превращен в бедлам, его уволили с работы. Возможно, семья уже обращалась к врачу, и невеселый путь по больницам и санаториям уже начался. Он уже понимает, что не может пить, как другие люди, но не понимает, почему. Он все еще думает, что сможет научиться этому. Возможно, он подошел к тому моменту, когда он отчаянно хочет бросить пить, но не может. Его случай вызывает некоторые дополнительные вопросы, на которые мы попытаемся ответить. Описанная здесь ситуация совсем не безнадежна. Смотрите, и во второй, и в третьей категории, которые, честно говоря, звучали даже хуже, чем первая, вам, в общем-то, дают надежду. Четвертое. Возможно, вы уже совсем отчаялись с вашим мужем. Он уже побывал во многих лечебницах. Он агрессивен или, как кажется, совершенно невменяем, когда пьян. Иногда он начинает пить по дороге домой из больницы. Я это делал. Возможно, у него уже была белая горячка. Врачи качают головами и советуют вам поместить его в заведение закрытого типа. Может быть, вам уже пришлось это сделать, но все это не так страшно, как вам представляется. Многие из наших мужей прошли через все это, но они излечились. Давайте вернемся сначала к мужу, который относится к первой категории. Как ни странно, именно с ним часто труднее всего. Он обожает выпивать. Алкоголь будоражит его воображение. За стаканом спиртного друзья становятся ближе. Вам тоже, возможно, нравится пить с ним, если он еще не переходит разумные пределы. Вы провели не один вечер вместе, беседуя за рюмкой у камина. Возможно, вам обоим нравятся вечеринки с выпивкой. И вам кажется, что на них было бы скучно без спиртного. Мы сами очень любили такие вечеринки и прекрасно проводили на них время. Мы знаем, что алкоголь может улучшать отношения. Некоторые из нас, хотя не все, считают, что алкоголь имеет свое преимущество при условии, что люди не злоупотребляют им. Первое условие успеха таково. Никогда не раздражаться. Проще сказать, чем сделать. Вот здесь, десятый шаг, это волшебная тема. Даже если ваш муж становится совершенно невыносим, и вам приходится временно расстаться с ним. Не копите в себе злобу, если можете, конечно. Терпение и ровное настроение вам совершенно необходимы. Наше следующее предложение таково. Никогда не говорите ему, что он должен сделать по поводу своего пристрастия к алкоголю. Скажите мне, пожалуйста, кому из вас нравилось или нравится, когда вам говорят, что вы должны делать в своей жизни? А с алкоголиками, тем более в употребе, это вообще как красный флаг на быка. Если он решит, что вы пила и зануда, ваши шансы помочь ему будут равны нулю. Он использует это как повод, чтобы пить еще больше. Я это делал. Он скажет вам, что вы его не понимаете. Я это делал. Вы можете оказаться в положении, когда вечерами вы будете в одиночестве, а он будет утешать себя в компании, состоящей не из одних мужчин.
Выбор небогатый, блин.
Алкоголизм вашего мужа не должен испортить ваших отношений с детьми и друзьями. Им нужны ваше общество и ваша помощь. Несмотря на пьянство вашего мужа, можно жить полной и полезной жизнью. Мы знаем женщин, которые, оказавшись в таком положении, не поддались страху и даже продолжают жить счастливо. Не настраивайтесь на то, что вам удастся исправить вашего мужа. Возможно, вы не справитесь с этой задачей, как бы ни старались. Мы знаем, что нашим советам нелегко следовать. Но если вам удастся это сделать, вы сможете избежать многих неприятностей. Ваш муж со временем сможет оценить вашу рассудительность и терпение. Ваше поведение может заложить хорошую основу для разговора об алкогольных проблемах. Подождите, пока он сам не поднимет этот вопрос. Не критикуйте его во время такого обсуждения. Попытайтесь лучше поставить себя на его место. Дайте понять, что вы хотите помочь ему, а не критиковать его. Если такой разговор произойдет, предложите ему прочитать эту книгу, или, по крайней мере, главу, посвященную алкоголизму. Скажите ему, что вы беспокоитесь, хотя, может быть, и зря. Просто вы считаете, что он должен точно знать, на какой риск идет, когда пьет слишком много. Покажите ему, что верите в его способность бросить пить или пить умереннее. Скажите ему, что вы не хотите лишать его удовольствий, но вам просто не хотелось бы, чтобы он следил за своим здоровьем. Так вы сможете заинтересовать его проблемами алкоголизма. Может быть, среди его знакомых есть несколько алкоголиков. Предложите ему вдвоем заняться с ними. Тут вообще странный перевод. Имелось в виду здесь, мне надо будет посмотреть, я эту фразу уже смотрел, мне кто-то на нее обратил внимание. Имелось в виду, что займитесь с ним вдвоем с этими алкоголиками. Сидите вместе с ним и поработайте с этими алкоголиками. Алкоголики очень любят помогать друг другу. Возможно, ваш муж захочет поговорить с одним из них. Если такой подход не вызовет интереса у вашего мужа, лучше оставить эту тему, особенно после дружеской беседы, он сам вернется к ней. Вам придется набраться терпения, но результат стоит этого. Тем временем вы можете попытаться помочь жене другого алкоголика. Вылезать из своей головы. Вот оно ключевое. Как только я иду помогать кому-то другому, я уже не в своей башке. Если я не в своей башке, почему-то мои проблемы разруливаются. Ты уже доказывалась неоднократно. Для алановцев это работает точно так же. Если вы будете придерживаться этих принципов во взаимоотношениях с мужем, он может прекратить пить или начать пить умеренно. Предположим, однако, что ваш муж более похож на тип номер 2. Мы рекомендуем здесь тот же подход, что и при первом случае. Но после его очередного срыва спросите его, действительно ли он хочет окончательно бросить пить. Не просите его сделать это ради вас или еще кого-нибудь. Просто спросите его, хочет ли он это сделать. Не исключено, что он захочет. Тогда покажите ему эту книгу и расскажите все, что вы знаете об алкоголизме. Убедите его, что так как книга написана алкоголиками, то они знают, что говорят. Расскажите ему несколько историй об алкоголизме, которые вы читали. Если вам кажется, что идея духовного исцеления покоробит его, предложите ему прочитать главу об алкоголизме. После этого у него может появиться интерес к остальным главам. Если у него появится интерес, ваше сотрудничество будет значить очень много. Если он равнодушен или считает, что он не алкоголик, лучше оставить его в покое. Не принуждайте его следовать нашей программе. Семена уже посеяны в его сознании. Он знает, что тысячи людей, таких как он, выздоровели. Но не напоминайте ему об этом, когда он пьян. Это может вызвать у него раздражение. Мы избегаем раздражения. Рано или поздно он снова вернется к этой книге. Подождите. Вам опять говорят, подождите. Мы же всегда торопимся. Мы народ торопливый. Подождите, пока новые срывы не убедят его в необходимости начать действовать. Потому что чем больше вы будете торопить его, тем больше вы будете оттягивать его выздоровление. Если ваш муж относится к группе номер 3, то, может быть, вам повезет больше. Смотрите, чем хуже, тем лучше. Будучи уверены в том, что он захочет излечиться, вы можете обратиться к нему с этой книгой, сияя радостью открытия, как если бы вы нашли золотую жилу. Возможно, он будет настроен не столь оптимистично, как вы, но он наверняка прочтет эту книгу и, возможно, сразу же включится в программу. Если это не произойдет сразу, вам не придется долго ждать. Только не нажимайте на него, поскольку пусть он сам примет решение. Спокойно отнеситесь еще к нескольким запоям. Говорите с ним о его состоянии или об этой книге. Только если он сам заведет об этом разговор. Иногда лучше сделать так, чтобы ему вручил эту книгу не член семьи, а какой-нибудь посторонний. Такие люди могут пробудить его к действию, не вызывая враждебности. Если ваш муж в целом нормальный человек, на этом этапе у него есть хорошие шансы. Можно подумать, что люди, отнесенные нами к четвертой группе нашей квалификации, совершенно безнадежны, но это не так. Многие члены ЕА принадлежали как раз к этой группе. Все махнули на них рукой. Я такой человек. Казалось, поражение неизбежно. И тем не менее, часто именно такие люди переживают яркое и впечатляющее исцеление. Мое не было ни ярким, ни впечатляющим, я вам честно говорю. Но оно произошло. Конечно, бывают исключения. Некоторые люди настолько разрушены алкоголем, что уже не могут остановиться. Иногда алкоголизм бывает отягощен другими расстройствами. Мы не лечим от других расстройств. Но если мы разрулим тему алкогольную и остались другие расстройства, мы знаем, что они не появились как результат алкоголизма, а многие расстройства появляются именно как результат алкоголизма. И тогда настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалу. Хороший терапевт или психиатр может сказать вам, насколько серьезны эти осложнения. Во всяком случае, попытайтесь заставить вашего мужа прочесть эту книгу. Она может вызвать у него энтузиазм. Если он уже находится в лечебнице закрытого типа, но сможет убедить вас или врача, что его намерения серьезны, дайте ему возможность попробовать наш путь лечения. Если только врач не сочтет его психическое состояние ненормальным или опасным. Мы даем эту рекомендацию с уверенностью. С уверенностью. В течение ряда лет мы работаем с алкоголиками, находящимися в таких лечебницах. С тех пор, как эта книга была впервые опубликована, сообщество ЕА освободило тысячи алкоголиков из закрытых лечебниц и больниц всякого рода. Большинство из них больше туда не вернулись. Так велика Божья власть. Возможно, вы стоите перед противоположной проблемой. Ваш муж на свободе, но его необходимо поместить в закрытую лечебницу. Есть мужчины, которые не могут и не хотят бросить пить. Подчеркните это, пожалуйста. Если вы помните, в 12-м шаге нам сказано про таких людей. На определенном этапе это бесполезно тратить ваше время на попытки привести этого человека к трезвости. Человек в конечном итоге должен приходить к ней сам. Когда они становятся опасными для окружающих, мы считаем, что для их же блага их необходимо поместить в закрытую лечебницу. Но, конечно, лучше сначала посоветоваться с хорошим врачом. Жены и дети таких алкоголиков проходят через кошмарные мучения, но все же более всего страдают сами алкоголики. Бывают случаи, когда вы должны начать новую жизнь. Мы знаем женщин, которые делали это. Если такие женщины принимают духовный образ жизни, их жизненный путь становится намного легче. Опять же, Аланон. Потому что те, кто рядом с нами, пострадали. Если ваш муж пьет, вы, может быть, беспокоитесь о том, что о вас думают другие люди и не хотите встречаться с друзьями. Вы все больше замыкаетесь в себе и думаете, что все ваши друзья постоянно обсуждают вашу семейную ситуацию. Вы избегаете говорить о спиртном даже с вашими родителями. Вы не знаете, что сказать вашим детям. Когда ваш муж скверно пьян, вы дрожите в своем уединении, проклиная изобретение телефона. Мы считаем, что не нужно испытывать столь уж сильную неловкость в связи с тем, что ваш муж пьет. Нет никакой необходимости обсуждать подробно состояние вашего мужа, но можно спокойно проинформировать ваших друзей о природе его заболевания. Постарайтесь при этом не порочить вашего мужа и не навредить ему. Объяснив друзьям, что ваш муж больной человек, вы создаете новую атмосферу в ваших взаимоотношениях. Барьеры, возникшие между вами и вашими друзьями, исчезнут, и вместо них появится взаимопонимание и сочувствие. Вы больше не будете испытывать смущение или чувствовать, что вы должны извиняться за то, что у вашего мужа слабый характер. Ведь это неправда. Ваша уверенность в себе, ваше ровное настроение, отсутствие смущения чудесным образом улучшит ваши отношения с другими людьми. Тот же самый принцип следует применять в общении с детьми. Когда между ними и отцом возникают раздоры во время их выпивок, лучше не становиться на чью-либо сторону, если, конечно, детей не нужно защищать от отца. Употребляйте свою энергию, чтобы добиться лучшего взаимопонимания между ними, между всеми, кто вас окружает. Тогда будет ослабевать то жуткое напряжение, которое создается в доме каждого алкоголика. Нередко вам приходится говорить начальнику вашему мужу или его друзьям, что он болен, в то время как он был просто пьян. Старайтесь изо всех сил избегать таких ситуаций. Пусть он сам объясняется с другими людьми. Ваше желание защитить его не должно заставлять вас лгать людям, которые имеют право знать, где он и что он делает. Обсудите это с вашим мужем, когда он будет трезв в хорошем настроении. Спросите его, что вам делать, если он снова поставит вас в положение, когда вам придется лгать. Но постарайтесь не ругать его за то, что он вынудил вас так вести себя раньше. Есть и другая разновидность парализующего страха. Возможно, вы боитесь, что ваш муж потеряет работу, и вы думаете о позоре, с которым связано увольнение, о финансовых трудностях, с которых окажетесь вы с детьми. Это может случиться с вами, или, возможно, было уже не раз. Если это случится снова, постарайтесь выработать в себе другое отношение к этой ситуации. Она ведь может оказаться благом. Опять, чем хуже, тем лучше. Увольнение может убедить вашего мужа, что ему необходимо бросить пить. И вы поймете, что он может бросить пить, если захочет. Для многих из нас это несчастье оборачивалось во благо, ибо оно вело нас к открытию Бога. Мы уже не раз говорили о том, что люди становятся более счастливыми, когда начинают жить на духовной основе. Если Бог в состоянии решить одну из древнейших загадок – алкоголизм, то Он в состоянии решить все остальные проблемы. Подчеркните это, пожалуйста. Потому что очень часто в ЭА, и я сам повинен в этом и неоднократно, я хватался за него и рвался к нему, пока я чувствовал в себе вот этот самый алкоголизм, связанный с пьянством. Пьянство ушло, желание пить ушло. Что-то как-то мне меньше стал Бог надобиться. Я стал ловить себя на этом. А на самом-то деле, именно тогда он мне нужен еще больше. Мы, жены, обнаружили, что мы, как все другие люди, склонны жаловаться на судьбу, страдаем от гордости и тщеславия, обладаем всеми теми недостатками, которые делают людей эгоцентричными. Мы узнали, что нам тоже свойственны себелюбие и нечестность. Когда наши мужья начали применять духовные принципы в своей жизни, мы увидели, что было бы хорошо и нам последовать их примеру. Если вы помните, Билл в самом начале говорит, у нас программа, которая не может повредить никому. Сначала многие из нас думали, что мы не нуждаемся в помощи. Мы считали, что в целом мы очень хорошие женщины, способные быть еще лучше, если бы только наши мужья перестали пить. Но думать, что мы слишком хороши, чтобы нуждаться в Боге, довольно неумно. Теперь мы стараемся применять духовные принципы во всех областях нашей жизни. Пожалуйста. При этом мы замечаем, что наши собственные проблемы тоже решаются легче, чем раньше. Отсутствие страха, беспокойства и оскорбленного самолюбия благотворно сказывается на нашей жизни. Мы призываем вас присоединиться к нашей программе, ибо ничто так не поможет вашему мужу, как изменившееся отношение к нему, подсказанное вам Богом. Опять все идет от него. Если это возможно, постарайтесь двигаться вперед рука об руку с вашим мужем. Если вы вместе с мужем решите проблему алкоголя, вы, конечно же, будете очень счастливы. Но ведь все проблемы нельзя решить сразу. Семена дали ростки в новой почве, но рост только начался. Несмотря на новое обретенное вами счастье, в вашей жизни будут подъемы и падения. Многие старые проблемы останутся с вами. Так и должно быть. Программа нигде не говорит вам о том, что неприятностей не будет, бед не будет, страданий не будет, переживаний не будет. Это все нормальные, неотъемлемые составляющие нашей жизни. Вопрос в том, как мы будем на них реагировать. Ваша вера и искренность должны выдержать испытания. Такая постоянная проба сил должна рассматриваться как составная часть вашей учебы, ибо таким образом вы будете учиться жить. Вы совершите ошибки, но если вы будете стараться их преодолеть, они не утянут вас на дно. Вы извлечете из них уроки. Преодолевая их, вы обретете лучший образ жизни, чем раньше. Мы сможем закончить? Нам осталось немножечко. Трудности, с которыми вам придется встречаться, это раздражение, оскорбление, оскорбленные чувства и злоба. Иногда ваш муж будет действовать или рассуждать безрассудно, и вам захочется сделать критическое замечание. Маленькая точка на горизонте вашей семейной жизни может превратиться в грозовое облако раздоров. Эти семейные ссоры очень опасны, особенно для вашего мужа. Подчеркните это, пожалуйста. Часто именно на вас лежит ответственность за то, чтобы по возможности избегать их и не давать им перерастать в нечто большее. Меня учили, давайте согласимся и не соглашайтесь. Такая схема очень хорошая. Помните, что сильное раздражение представляет смертельную опасность для алкоголика. Мы не хотим сказать, что вы должны соглашаться с вашим мужем, когда существует нормальное различие во взглядах. Но не нужно выражать свое несогласие в раздраженных или резко критических тонах. Вы с мужем обнаружите, что с трудными проблемами легче справляться, когда вы способны решать простые. В следующий раз во время бурной беседы каждый из вас должен сохранить за собой право сказать, улыбнувшись. Это становится серьезным. Я прошу прощения, но это начинает задевать меня. Давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Если ваш муж постарается строить свою жизнь на духовной основе, то он тоже будет делать все возможное, чтобы избегать разногласий и споров. Ваш муж прекрасно понимает, что для семейной жизни одной трезвости недостаточно. Это уже не первый раз мы слышим о том, что одной трезвости нам недостаточно. Он тоже хочет, чтобы все наладилось, но не ждите от него слишком много. Его образ мышления, привычки вырабатывались годами. Терпение, снисходительность, понимание и любовь способны творить чудеса в этой ситуации. Покажите, что у вас есть эти качества, и ваш муж отплатит вам сторицей. правила жизни. Живи и давай жить другим. Подчеркните это. Если вы оба готовы исправить ваши недостатки, у вас не будет поводов критиковать друг друга. Если вы оба готовы исправить ваши недостатки, я-то всегда был готов исправлять ваши недостатки. Ваши недостатки. Вот. А как выяснилось, мне надо исправлять мои. На себя-то страшно посмотреть. Мы, женщины, всегда храним в себе идеал мужчины и хотим, чтобы наши мужья соответствовали нашим идеалам. Естественно, что теперь, когда он не пьет, появилось желание сравнить его с этим идеалом. Скорее всего, несоответствие будет очевидным, потому что он, как и вы, только начал развиваться. Будьте терпеливы. Может появиться и чувство обиды в связи с тем, что наша любовь и преданность не могут извлечь наших мужей из алкоголизма. Нам не нравится мысль, что какая-то книга или старания другого алкоголика могут за несколько недель сделать то, что нам не удалось добиться в течение многих лет. В такие моменты мы забываем, что алкоголизм – это болезнь, над которой мы не властны. Ваш муж первым скажет, что ваша преданность и забота привели его к тому, чтобы он смог встать на духовный путь развития. Без вас он бы уже давно погиб. Когда нами овладевает чувство обиды, пытайтесь трезво оценить то хорошее, что у вас есть. Ведь вы снова вместе. Алкоголь перестал быть для вашего мужа проблемой, и вы вместе трудитесь, чтобы создать такое будущее, которое еще недавно казалось невозможным. У вас может возникнуть ревность к тем, кому ваш муж уделяет много внимания, в частности, к другим алкоголикам. Вы годами мечтали об общении с ним, а он тратит массу времени, помогая другим алкоголикам и их семьям. Вы считаете, что теперь он должен целиком принадлежать вам одной. Пожалуйста, подчеркните следующее предложение. Не забывайте тот факт, что работа с другими людьми нужна ему для того, чтобы сохранить собственную трезвость. Иногда он может увлечься этим до такой степени, что будет пренебрегать своими семейными обязанностями. Ваш дом будет наполнен чужими людьми. Некоторые из них, возможно, не понравятся. Его будут волновать их беды, а не ваши. Бесполезно говорить ему об этом или требовать больше внимания к себе. Мы считаем серьезной ошибкой приглушать его энтузиазм в работе с другими алкоголиками. Мы считаем серьезной ошибкой. Вы должны по возможности помогать ему в его работе. Мы предлагаем вам заняться женами новых друзей вашего мужа. Им нужны совет и любовь женщины, которая прошла с алкоголиками через все страдания жизни. Возможно, вы с мужем жили довольно уединенно, потому что выпивки мужа часто изолируют жену от общества. Поэтому, может быть, вам так же, как и вашему мужу, нужны новые интересы и дело, во имя которого вы будете жить. Если вы поможете ему вместо того, чтобы жаловаться, то вы заметите, что избыточный энтузиазм уступит место нормальному человеческому желанию помочь. Вас обоих должно проснуться чувство ответственности за других людей. Вы и ваш муж должны думать о том, что вы можете дать жизни, а не что вы можете взять от нее. Это сделает вашу жизнь более полноценной. Ваша новая жизнь будет несравненно богаче, чем старая. Может случиться так, что ваш муж начнет новую жизнь, и все будет прекрасно, а потом к вашему разочарованию он придет домой пьяным. Если вы считаете, что он искренне хочет бросить пить, вам не нужно тревожиться. Конечно, было бы лучше, если бы у него вообще не было срывов, а у многих бывало именно так. Но часто такие срывы идут на пользу. Ваш муж увидит, что его усилия в сфере духовной деятельности должны быть удвоены, если он хочет выжить. Не напоминайте ему о духовной ущербности. Он сам все понимает. Подбодрите его и спросите, чем вы можете ему помочь. Малейшие признаки вашего страха и нетерпимости могут снизить его шансы на выздоровление. В момент слабости ваш муж может использовать вашу неприязнь к его новым друзьям как тривиальное оправдание для того, чтобы начать пить снова. Мы никогда не пытаемся устроить жизнь алкоголика таким образом, чтобы уберечь его от соблазнов. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Малейшие попытки руководить его делами или ограничить его в общении с людьми с тем, чтобы избежать соблазнов, будет замечено им. Дайте ему понять, что он совершенно свободен, а может быть и может быть повсюду или всюду. Это очень важный момент. Если он напьется, не вините себя в этом. Дальше. Либо Бог освободит вашего мужа от алкогольных проблем, либо нет. Обратите внимание, это все равно идет от Бога. Если нет, то лучше, чтобы вы сразу поняли это. В этом случае вам обоим нужно опять начинать с азов. Если вы не хотите повторения срывов, то положитесь на Бога. Как в решении этой проблемы, так и во многом другом. Так переведено здесь. Это неправильно. Причем подловил один из моих подспонсоров, когда я читал, а там действительно так написано, сунулись в большую книгу. Значит, зачеркните для простоты душевной там и во всем остальном. Так и во всем остальном. А теперь я зачитаю вам эту фразу так, как Билл ее написал.
Так и во многом другом.
Зачеркните многом другом и напишите всем остальном. Для простоты душевной. А теперь я вам дам эту фразу отдельно. Там вот есть место, если кто-то хочет записать как раз под. Дабы избежать повтора срывов, ЗПТ, отдайте эту проблему вместе со всем остальным в Божьи руки. Вот что написано у Билла. Дабы избежать повтора срывов, отдайте эту проблему вместе со всем остальным в Божьи руки. Мы понимаем, что дали вам много разных указаний и советов. Это напоминает поучение, за что мы просим прощения, потому что мы сами не всегда хорошо относимся к тем, кто нас поучает. Но все сказанное основано на опыте, часто мучительном. Мы приобрели его, пройдя через страдания, поэтому мы хотим, чтобы вы усвоили все это и избежали ненужных трудностей. Итак, мы обращаемся к вам, к тем, кто, возможно, скоро присоединится к нам, и говорим, желаем удачи и да благослови вас Бог. Спасибо всем.
Жень, вопрос по этой, Гриш, вопрос по этой главе. Мне бы хотелось бы знать, в каком году была написана эта глава. Здесь внизу есть сноска. Сообщество членов семей анонимных алкоголиков Аланон было образовано через 13 лет после того, как была написана эта глава. Но, судя по словам, которые здесь встречаются, что он знает, что тысячи людей, таких как он, выздоровели, кстати, в двух местах, что...
Речь идет об алкоголиках.
И именно сообщество освободило 1000 алкоголиков, но в 1939-м было только 100 выздоровевших. Так в каком году эта глава была написана, если уже идет исчисление на тысячи? Узнай, а?
Хороший вопрос.
Ладно?
Я никогда не обращал внимания. Поинтересуемся.
Ой, спасибо, потому что мне негде было задать вопрос.
Поинтересуемся.
Так, шляпа для седьмой традиции. Анонимный алкоголик – это непрофессиональная организация, существующая для добровольного пожертвования своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюру, буклеты, справочники, журналы, дюжина. Для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания офиса обслуживания России, который обслуживает группа А, издает литературу. Для поддержания интергруппы Московского региона, для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе, сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которая бесплатно отправляет в тюрьмы. Есть ли какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или АА в целом?